страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья! По страницам Библии продолжается наше путешествие. Сегодня у нас с вами 615-я встреча. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего сегодняшнего предзаписанного эфира. Да, мы с вами сегодня выходим в записи. Мы будем читать ваши комментарии и вчерашние, и позавчерашние, потому что у нас очень много интересного и очень много еще того, на что хотелось бы ответить, и надо ответить, но мы это не прочитали, мы на это не ответили, вот сегодня постараемся это компенсировать. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Это группа по страницам Библии. И в тех сообществах, в тех сетях, где вы смотрите и слушаете нас, вы, естественно, можете написать комментарий. Я думаю, Бог даст, завтра мы с вами эти комментарии будем читать. Мы с вами читаем важнейшую часть, важнейший фрагмент послания к Ефесянам, 3 глава, где апостол Павел говорит о церкви, где апостол Павел говорит об откровении Божьей тайны. И мы перейдем к этому фрагменту, потому что по этому вопросу тоже были дискуссии, тоже здесь были комментарии. Но сначала я хотел бы кое-что дочитать из прошлых наших комментариев, из того, что вы спрашивали, о чем вы писали раньше. Вы говорили про духовную войну. Духи добра и зла ведут войну за каждого человека, пишет, например, Людмила. Какой дух не дает человеку прийти? Какой дух не дает человеку прийти к Богу. Вот идет духовная битва, и наше сердце — это самое поле этой битвы. Мы это будем комментировать буквально немножко. Подождите, пожалуйста. Я думаю, через неделю мы с вами будем об этом говорить, когда дойдем, собственно, уже до духовной битвы. Там все очень серьезно, там все очень важно, и тему духовной битвы, конечно, порой мы игнорируем, и зря игнорируем, потому что она действительно заслуживает того, чтобы на это обращали внимание. А я не поняла, что значит «Бог живет в людях», пишет Оксана. Христос говорит о том, что Он будет с нами. «Сей я с вами до скончания века». Дух Божий живет в нас. Он действует в нас и через нас. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Кстати, вам это написали тоже в ответе. «Разве не знаете, что вы храм Бога, и Дух Божий обитает в вас?» Вот это присутствие Божьего Духа, сила Божьего Духа, это и есть главный источник силы для каждого из нас. Мы с вами уже говорили про то, что значит не угашать Духа, когда читали послание к Галатам, но также здесь в послании к Ефесянам мы будем говорить о том, что значит не оскорблять Духа Святого. И дождитесь, пожалуйста, этой беседы. У нас будет обязательно об этом, когда мы дойдем до конца 4 главы послания к Ефесянам. Но вот этот факт, что Дух Святой живет в нас, он действительно меняет нашу жизнь. И вот тут Оксана задает очень меткий и точный вопрос. Дух Божий действует в тебе так, а не Бог живет в людях. Дело в том, что Дух Святой — это часть, ну нет, не часть, это одна из личностей Троицы. Да? Дух Святой — это, собственно, и есть третья ипостась самого Бога. Да, мы можем сказать, что Бог в нас, но тогда возникает следующая тема и следующий важный вопрос. А как мы можем быть уверены, что, как иногда выражаются, что мы заодно с Богом или что Бог заодно с нами? Мы понимаем, что самые страшные завоеватели в этом мире, порой самые страшные тираны в этом мире, ссылаются на то, что с ними Бог. И могут быть, можно нарисовать, даже это не надо рисовать как-то умозрительно, это можно просто вспомнить историю, когда две противостоящие друг другу армии, две враждующие армии, и каждый из них говорит о том, что вот с нами Бог. Так с кем Бог на самом деле? Каждый из нас имеет возможность судить за себя и о себе, о нашем состоянии перед Богом. И если вы пребываете в молитве, если вы умеете слушать, а не просто говорить. В наших передачах мы обычно просто говорим, но я предполагаю, что каждый из нас слушает Бога. Так вот, если вы умеете слушать, если вы умеете смиряться, то Бог будет открывать вам. Знаете, в чем бывает проблема? Проблема начинается, когда мы порождаем некий свой замысел, некий свой план. Вот мы хотим, чтобы было так в нашей жизни, и мы думаем, вот Бог обязательно поддержит. Боже, осуществи мой план, который я тебе принес на утверждение. Вот утверждать наш план, наш замысел, он не будет. Важно прислушиваться к нему, чтобы понимать, чего он от нас хочет. Выражение «Бог живет в людях» — это поступать по воле Божьей, а не в буквальном смысле. Да, конечно. Ну как, в буквальном смысле Бог вездесущ, но если в буквальном смысле имеется в виду, что вот какой-то, скажем так, Оксана, образ Божий есть в каждом из нас. Вот образ Божий, который есть в нас, осквернен человеческим грехом. И в Иисусе Христе этот образ Божий в нас восстанавливается. То есть, таким образом, действительно, Бог живет в нас. Это Его образ, который есть в нас, который восстанавливается, возрождается через подвиг Иисуса Христа, через Его крестную смерть, Его страдания, смерть и воскресение за нас, через тот подвиг, который мы принимаем верой, подвиг, который Бог совершил ради нас по благодати, и мы принимаем его верой. Жанна напоминает, мы все как сосуды, которые Бог наполняет драгоценностями, плодами Духа Святого, для того, чтобы мы употребляли их для Его славы. Есть в русском языке такое выражение «пустой человек». Вот когда говорят, это пустой человек, это пустышка, зачастую имеется в виду, что ну вот это в нем не хватает чего-то важного. Для христианина, да, кстати, исходя как раз из того, о чем вы говорили, пустой человек — это человек, который не наполнен Духом Божиим, который не действует Духом Божиим. Вот такой человек по-настоящему пустой, к сожалению. Но даже этот человек может наполняться. Бог его готов наполнить, если он готов на Божий призыв откликнуться, если он готов ответить. Жанна продолжает, вопрос задает, как донести людям вокруг себя, что та радость, которую они получают от земных удовольствий, несравнимо меньше, чем та, что предлагает Бог. Радость в Духе Святом. Думаю, что, ну, просто вот читая послание, допустим, даже послание апостола Павла, письма апостола Павла, думаю, что ответ очевиден. Павел не рассуждает о том, какие нерадостные земные радости. Но он говорит о грехах, конечно, да? Но он никогда не говорит о них, как, вот, знаете, вот есть такие радости, вот вы их испытываете, и они на самом деле не очень радостные. А вот есть что-то более радостное. То, о чем вы спрашиваете, Жанна, как показать, как донести, что вот это не настоящее, оно достигается в Священном Писании несколько с другой стороны, другим способом. Превознесением и показанием, показыванием людям настоящего. Иными словами, ну, смотрите, два подхода к жизни, да? Человек, который говорит и любит кричать о том, что все плохо, жизнь, помой, там, и так далее. Это негативный подход, это разрушающий подход. А другой подход – это человек, который показывает высшую жизнь, показывает Божью жизнь, показывает, сколь она велика, через утверждение, а не через отрицание. Конечно, утверждая что-то, мы, естественно, что-то другое отрицаем. Но тогда это отрицание происходит само собой. Такая жизненная аналогия – если молодой человек, или когда молодой человек делает предложение девушке, он не будет делать предложение так. Ну, допустим, не знаю, девушку зовут Маша, а он говорит: знаешь, я не стал делать предложение, там, не знаю, Ире, потому что она такая, и Свете, потому что она такая, ты про каждую из них говоришь, это плохо. Я не стал предложение делать им, ну, потому что все они хуже тебя. Вот если бы нашелся чудик, который вот так стал бы делать предложение, то Маша от него бы ушла после первого или второго сравнения. И сделал бы абсолютно правильно. Он придет к ней, и он скажет о том, какая она особенная, насколько она ему послана Богом. Он будет не от противного исходить, да, не из того, что ну, вот все плохие, я сначала скажу, какие они, как они не дотягивают, а потом вот какая ты особая. Нет. Он придет и скажет, что ты лучшая, ты замечательная, ты, которая подарена мне Богом. Я прошу тебя стать моей женой. Вот, вот так и здесь. А почему мы проповедуем Священное Писание, почему мы проповедуем Слово Божие? Как раз для того, чтобы найти и донести великое. Александр пишет, как хочется делиться благой вестью, знаниями о Боге со всеми. Но как будет правильно? Делитесь со всеми. Делитесь со всеми так, как Господь вас к этому ведет. Сейте. Да, это, понимаете, это притча о сеятеле, а не притча об исследователе почвы, который ходил, пытаясь решить задачу, куда бы мне посеять. Вот сеять, иногда удивительные вещи получаются. Люди, которые пишут нам ругательные письма, ругательные комментарии, продолжают нас слушать и, в конце концов, приходят к вере, приходят к Господу. А если бы я, как человек, занимался тут исследованием почвы, я бы мог сказать: не-не-не, сюда не сеять. Но Господь нас призвал быть сеятелями, а не исследователями почвы. Я думаю, пишет Оксана, что не надо ничего доносить. Каждый получит откровение в свое время. Вот если спросят и будет интересоваться, а как это, а почему, тогда можно рассказывать. Ну, люди нас видят, Оксана, даже когда мы не рассказываем. И даже перед тем, как человек спросит, у него уже может быть мотивация. Он может быть наблюдателем, исследователем нашей жизни, и это исследование мотивирует его к тому, чтобы задать вопрос. Жанна как раз к этому и подводит здесь. Если не будет говорящего, то как услышат? Не только Жанна, а апостол Павел, конечно, к этому подводит в послании к римлянам. Да и не только апостол Павел, не только в послании к римлянам. Понимаете, все христианство основано на свидетельствах слова и свидетельствах дела. То есть то, что мы говорим, то, что мы делаем. Проблемы начинаются, когда одно с другим не очень связано. Или более того, когда оно противоречит. Одно противоречит друг другу. И Александр Павлюкевич пишет. Оксана подметила суть. Не спрашивают, молчи. Отражай славу Бога лицом, жизнью. А вот я не уверен, согласиться или нет. Потому что бывает, что Бог как... Помните, как Бог сказал Филиппу, чтобы Филипп начал разговор с Евнухом? Деяния апостолов, 8 глава. Евнух напрямую не задавал Филиппу вопросов. Но Филипп пошел и стал говорить. Все-таки вот эта философия «не спрашивают, не говори», она исключает действие Бога. То есть, ну вот, такой твердый принцип. Не спрашивают, молчи. Но знаете что? Это, возвращаясь к вопросу, который у нас сегодня уже был, который мы сегодня уже обсуждали, а как жить по воле Божьей? А вот чуткость приходит. И ты понимаешь, что да, вот этот человек не спрашивает, но Господь тебя, скажем так, как бы в бок подталкивает для того, чтобы ты пошел и начал говорить. Так, как этому человеку будет понятнее. То есть, иначе получается, что мы за Бога решаем. Сюда пойду, сюда не пойду. Инициатива все-таки принадлежит не спрашивающему. И инициатива все-таки принадлежит не нам даже. Она принадлежит Богу. А вот как Бог нам показывает, как он ведет нас к тому, чтобы эту инициативу проявить, это другой вопрос. Евгений Иванцов пишет, кстати, тоже на эту тему, он продолжает эту историю, нам нужно исследовать наши сердца и себя тоже, и чем мы наполняемся, что мы слушаем, что смотрим. Да, потому что плод от этого происходит, и в частности, если плод добрый, и если почва в сердце добрая, то возникает желание этим делиться. Если нет, то не возникает. Так что очень здесь хорошая дискуссия. Очень хорошо, что вы, друзья, об этом писали. Вчера мы с вами говорили о тайне. Я бы хотел прежде всего сказать одну вещь, которая вчера уже прозвучала. И она действительно важна. При этом она часто как-то выходит за рамки обсуждения. В чем тайна церкви? Что удивительно. Мы уже сказали, что тайна, конечно, не в том, что Бог спасает. Это было известно в Ветхом Завете. Тайна, конечно, не в том, что Бог спасает и язычников тоже. И даже не в том, что язычники могут прилепиться, прийти к израильскому народу и через это прийти к Богу. Тайна в другом. Вот в ветхозаветном мироощущении, кстати, в мироощущении еврея даже новозаветных уже времен было такое разделение. Значит, были евреи, избранный Божий народ, и были все остальные. И вот все остальные — это гоим. Гоим от еврейского слова «гой», которое означало не просто и означает не просто народ, а еще и языческий народ. Гой — это любой нееврей. Отсюда, кстати, русское слово «изгой». И оно как раз отражает отношение евреев к этим людям. Если ты изгой, то ничего хорошего тебе не светит. Если ты еврей, тогда, соответственно, тебе все хорошее светит. Даже считалось, что у двери ада, ну, это не библейская история, это история таких национальных поверий евреев того времени, вот считалось, что у двери ада тогда уже в последний день будет стоять праотец Авраам. Вопрос, зачем праотцу Аврааму стоять у двери ада? Не оговорился ли я? Может быть, рая? Нет, ада. Откуда это поверье? И в чем оно состоит? А состоит оно в том, что вот если случайно какой-нибудь еврей, представитель избранного народа, перепутает дорогу и пойдет не туда, то Авраам, который стоит у двери, у ворот ада, ему заградит путь и скажет, что ты мое дитя, и ты вообще-то не туда попал. То есть тебе не сюда, тебе в другое место. А если для христианина Петр, ну, есть христианская традиция на эту тему, я думаю, что она все-таки исходит из неправильного понимания Библии, но она есть, да, что вот у дверей рая находится Петр, потому что Петр получил ключи от рая, и, соответственно, вот эта вся большая традиция. То Авраам стоит у детей, у дверей ада. Более того, евреи ведь были достаточно суровыми в этом плане, и как раз и считалось, что язычники созданы Богом на погибель, точно так же, как еврей создан Богом для славы. И они не боялись так высказываться, это был совершенно такой нормальный дискурс, нормальная беседа. Теперь разделение язычники и евреи. В чем же новизна? В чем вот эта тайна, которая открылась? А тайна, которая открылась, заключается в том, что теперь не два варианта, не две большие группы людей, а три большие группы людей. Язычники, евреи и принципиально новая, наднациональная группа людей, которая называется экклесия, церковь. Ведь еврейство привязано к земле, еврейство привязано к общему происхождению от Авраама. Соответственно, здесь получается национальная идея. Так вот, церковь, друзья мои, в чем и таинственность-то его, ее? Она привязана только к тому, что все мы призваны Богом. Она не привязана к земле. Она не привязана к национальности. Она не привязана к какому-то отцовству, кроме отцовства Божия, которое мы имеем. Она в принципе другая. И вот получается эти три группы людей. Евреи, и у Бога остается план, остается замысел для евреев, для еврейского народа. Язычники, также есть Божий замысел, Божий план для язычников. И церковь, которая, кстати говоря, состоит и из тех, кто раньше был язычниками, и тех, кто раньше был евреями, и они воедино. Вот они связаны воедино. Сейчас некогда уже, к сожалению, время наше нас поджимает, потому что нам все-таки лучше перейти к чтению Слова Божия. Но тайна вот в этом, в том, что начинается некая новая общность, которая не подменяет собой Израиль, которая существует параллельно Израилю. И у Бога есть две программы, два замысла для Израиля и для церкви. Сейчас давайте обратимся к Господу в молитве, потом продолжим читать и будем читать молитву апостола Павла, между прочим. Ну и завтра также почитаем ваши комментарии тоже. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, благослови нас и направляй нас Своей рукою. Пребудь со всеми нами во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами встречаемся уже в 615 раз. Мы с вами в послании к Ефесянам. И мы говорим о церкви как о тайне. Тайне, которая не была открыта предыдущим поколением, но которая открывается сейчас. Апостол Павел говорит об этой тайне в скобке, в замечании. Помните, мы с вами читали первый стих, а потом сразу 14 стих. И первый стих: «Для сего-то я, Павел», и дальше в 14 стихе апостол Павел говорит: «Для сего-то преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Для чего он преклоняет колени? Почему? По какой причине Павел обращается к Богу в этой молитве? Потому что он хочет, чтобы и ефесяне, эти верующие из язычников, вошли в этот новый период, период, когда появляется неизвестная ранее церковь. Вот 14 стих – это такое введение в молитву. Мы с вами уже говорили о том, какой великий молитвенник апостол Павел. Мы с вами говорили о характерных особенностях молитвы апостола Павла. Но есть особенность, о которой мы до сих пор как-то не сказали. Это молитвенная поза апостола Павла. Он преклоняет колени. «Для сего-то я преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Я не настаиваю, конечно, чтобы мы все всегда молились только на коленях, потому что Господь понимает нашу молитву независимо от того, как мы ее возносим. Я не настаиваю на том, что есть какие-то молитвенные позы, которые больше, чем другие, располагают Бога к ответу. Вопрос не об этом. Вопрос здесь, друзья мои, совершенно о другом. Когда мы обращаемся к Богу, когда мы молимся, обращаясь к Богу, в каком состоянии наше сердце? Вот сердце наше стоит на коленях или нет? Сердце подчинено Богу или нет? Но поскольку мы на самом деле это не просто вот некий набор органов или не просто некий набор граней человеческой природы, поскольку каждый из нас это единый организм, сердце все-таки связано с нашим телом. Если человек говорит, что я перед Богом буду вставать на колени, это значит, что он не смирен, у него сердце не смиренно. Человек говорит, а мне неудобно перед Богом вот так вот. Мне в принципе неудобно стоять на коленях. Да, я понимаю, что бывают физические проблемы. Я сейчас не об этом. Я просто о людях, которые говорят, да мне неудобно, и все тут. Господь не хочет, чтобы вам всегда было удобно. Иногда очень правильно, когда неудобно бывает. Я помню, как однажды проповедовал на одной христианской конференции. Я пригласил этих людей помолиться. Я тогда был молодым и, в общем-то, во многом неопытным христианином. И вот я прошу о молитве, закрываю глаза и слышу какое-то движение. Что происходит? Просто вот движение такое по всей аудитории. Я приоткрыл краешек глаза, и мне показалось, что аудитория пустая. А я не понял, что случилось. Ну, не вышли же они все во время молитвы. Но, я думаю, мне неудобно подсматривать. Я закрыл глаза. Потом стало понятно, что произошло. Вся аудитория, все люди, которые были на этой конференции, встали на колени. Это для них было нормальное состояние молитвы. Это более старшие христиане. Христианам более молодого возраста это еще приходится объяснять, потому что многое устроено уже по-другому. Но Господь молился коленопреклоненно, Он сам преклонял колени. Павел преклоняет колени. И ну, если у вас нет какой-то очень серьезной физической проблемы или физической немощи, которая делала бы это реально невозможным, молитва на коленях – это очень хорошая молитва. Не потому что она сильнее других, конечно, а потому что молитва на коленях, если она действительно соответствует желанию, расположению нашего сердца, то это как раз состояние преклонения перед Богом. Именно то состояние, которого Он от нас ожидает. Еще я обращаю ваше внимание на стиль молитвы апостола Павла. «Преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». И в других переводах «пред Отцом именем Господа нашего Иисуса Христа». То есть такие переводы тоже есть. Он обращается к Отцу во имя Иисуса Христа. И это очень хороший способ общения, это молитвенного общения с Богом. Опять-таки, это не значит, что такая молитва действеннее. Иногда нас спрашивают, как молиться, чтобы Бог обязательно услышал. Ответ тут только один. Молиться от чистого сердца. Вот если от чистого сердца, то Господь услышит. Это не про то, что найти правильную формулу. Но то, как мы молимся, свидетельствует как раз о состоянии нашего сердца. 23 стих 16 главы Евангелия от Иоанна. Возвращаясь к теме молитвы Богу Отцу во имя Иисуса Христа. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите, Отца во имя мое даст вам». Вот это обращение к Богу Отцу, это молитва именем Иисуса Христа. Это еще, кстати, значит, что Иисус оказывается посредником. Он ведь и есть единственный посредник между Богом Отцом и нами. И вот это посредничество Он проявляет в молитве. И эта молитва, которую мы возносим к Богу Отцу, Христос возносит ее вместе с нами и за нас. Кстати, нам нужно быть очень внимательными в нашей молитвенной жизни, избегать повторений. Помните предупреждение Иисуса Христа в Нагорной проповеди об этих бессмысленных повторениях в молитве. Иногда мы молимся подолгу и повторяем одно и то же много-много раз. И встает вопрос, а что это? Потому что мы боимся, что Бог может не услышать, что ли? К молитве, кстати говоря, тоже надо готовиться. Духовная жизнь – это наша подготовка к молитве. Послушание Богу, хождение с Богом, пребывание в Слове. Все это подготовка к молитве. Особенно, кстати, если это прилюдная, общественная, публичная молитва. То есть, когда мы молимся так, чтобы вместе с нами молились и другие. Я помню, тоже был на одной конференции, где был ведущий, который, ну, я не знаю почему. Может быть, конечно, это было какое-то духовное у него такое побуждение. Он молился перед моим выступлением, по-моему, 3 или 4 раза. Он помолился о том, чтобы я говорил только то, чего хочет Бог, и чтобы мои слова были верными по Слову Божьему. Я понимаю, что эта молитва обоснованная, но, может быть, это и плотская какая-то история со мной тогда была, когда я понял, что он уже 3-й или 4-й раз за меня об одном и том же молится. Я такой сижу и думаю: Господи, неужели все так плохо? Понимаете, когда вы молитесь перед людьми, поймите, пожалуйста, что вы не разговариваете с людьми. Вы молитесь вместе с ними, и они молятся вместе с вами. И не надо в такой молитве, в публичной, общественной молитве, отправляться в путешествие по всему миру, а даже если эти другие молитвенные нужды вполне обоснованы. Я помню историю семинарской жизни. У нас был преподаватель, кстати, по греческому языку Нового Завета. Он любил давать контрольные в начале занятий. Он говорит: ну, первые 15 минут мы пишем контрольную. А тут была такая история, что, понимаете, ведь в богословских семинариях тоже учатся люди, тоже учатся студенты. И студенты бывают всякими разными. Короче, целый класс был не готов. То есть мы поняли, что контрольную мы не напишем. Ну и один из будущих пасторов говорит: я вас, ребята, спасу, все будет нормально. И начинается занятие, и преподаватель говорит: ну, кто помолится перед контрольной? И этот брат, будущий пастор, начинает молиться. 5 минут молится, 7 минут молится, 10 минут молится. За кого он только не молился. Он молился и за язычников в Индии, и за африканские племена. Это было такое путешествие по всему миру. В конце концов, да, причем молился он так, что его очень сложно было прервать. Он не делал пауз. Ну, только быстренько вдохнуть, взять воздух и все. Преподаватель понял, что происходит. Он просто говорит: так, мы не будем мешать брату, пусть он пока молится. Вот, а я вам раздаю контрольные работы, и мы будем писать контрольную работу. Сказал он прямо, ну, одновременно с этими самыми словами молящегося. И вот апостол Павел начинает молиться, и он молится по-настоящему. Ему никакую контрольную работу отодвигать не надо. Но я напомню, что он ведь находится в заключении. И он молится не о том, что: Господи, пусть меня выпустят, или вы, Ефесяне, попросите Бога, чтобы меня выпустили. Он говорит совершенно о другом. Он обращается к Богу Отцу именем Иисуса Христа. Он молится очень коротко, и ему действительно есть что сказать. Его молитва короткая и очень глубокая. Давайте посмотрим на содержание этой молитвы. 15 стих. «От которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Это от Бога. И поскольку Он Отец, от Него всякое отечество. Тут интересная игра слов. Причем она и по-русски есть, и по-гречески. Он Патер, Отец. От Него всякое патрия, то есть отечество. Это можно также перевести и как семья, в которой отец играет главную роль, ведущую роль. От отца или именем отца именуется всякое отечество. То есть все, что мы с вами сегодня видим, это от него. Кстати, интересно, что некоторые до сих пор полагают, будто Божья семья, Божье отечество состоит только из них самих и из их ближайших родственников. Причем вот этот сумасшедший дядюшка туда точно не входит. Другие включают в это отечество и свою поместную церковь. Некоторые более прогрессивные — свою конфессию или деноминацию. Есть люди, которые считают, что Божья семья — это только христианская церковь. Всех конфессий, всех деноминаций. Однако обратите, пожалуйста, внимание, мы не случайно на этом сделали акцент. Ведь Бог спасал людей еще до появления церкви. Было ли спасение вне церкви? Да,
тогда оно было. Более того, Бог будет спасать людей, когда церковь будет взята, восхищена из этого мира. Вот эти люди, которые спасались до церкви, которые будут спасаться после церкви, будут принадлежать к этому отечеству, к Божьей семье, но не к церкви. Кстати, уже сейчас к Божьей семье принадлежат еще и ангелы. Все это Божье отечество, все это Божья семья. Дальше апостол Павел возносит молитвенное прошение. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Вот это укрепление во внутреннем человеке – это тоже очень важная история. Мы с вами очень много молимся о внешнем человеке, о нашем здоровье, о нашем благополучии, о нашей работе, о нашем благосостоянии. Павел тоже молится о себе, такое у него есть, или просит других молиться о нем. Но вот тут он молится об эфесских христианах, и он молится о внутреннем человеке, об укреплении во внутреннем человеке. «Да даст вам по богатству славы своей». То есть, опять-таки, это повторение того, о чем мы уже говорили, но что очень важно. Не от богатства славы, не от щедрот. Да, когда у человека есть много, но он жертвует чуть-чуть, говорит, как от сердца отрываю. Нет, по богатству славы. «Да даст Бог по богатству славы крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». То есть, поскольку Бог велик, поскольку Бог славен, и он достоин прославления, он достоин поклонения, пусть Бог даст вам стоять крепко.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Удивительная история. Заключенный апостол Павел молится о крепости для тех, кто на свободе. Он молится о том, чтобы верующие люди были укреплены. Кстати, да, друзья мои, духовная природа человека нуждается в молитвенной поддержке ровно так же, как и природа физическая. Вот мы молимся, чтобы Бог поддержал нас физически. И нельзя забывать, нельзя пренебрегать молитвой о том, чтобы Бог поддержал нас также и духовно. Тут есть одна деталь. Иногда доводится встречаться с христианами, которые считают, ну вот я покаялся, я уверовал один раз. Все, ребята, я теперь застрахован. Не только на жизнь, вот эту земную, но и на жизнь вечную. Друзья, не надо путать христианство и страховку на вечность. Я вообще не уверен, что такая страховка на вечность бывает. В общем, ее, конечно, не бывает. И христианство – это уж точно не страховка на вечность. 17 стих, продолжение молитвы. Каким образом вот это укрепление эфесских христиан будет происходить? Что для этого нужно? «Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укрепленные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми». Давайте на минуточку здесь остановимся. «Верую вселиться Христу, чтобы вы, утвержденные и укрепленные в любви». И до этого о крепости, до этого о силе. Сила начинается тогда, когда Христос живет и действует в наших сердцах. Не случайно апостол Павел мог сказать: «Христос во мне, и мы во Христе». И вот это одна из ключевых мыслей послания к Ефесин. Христос сказал: «Я лоза, вы ветви». Мы находимся в нем. И вот дальше мы с вами читаем и понимаем, как работает это укоренение во Христе. «Чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми. Теперь внимание, что такое широта и долгота и глубина и высота? Я понимаю, что здесь апостол Павел использует поэтический прием. И всякие попытки истолковать вот эти измерения Божьей любви обречены на неудачу. Мы ухватим только некоторые грани этого качества Бога. Однако кое-что, ну, как просто наблюдение, хочу здесь сказать. Чтобы вы постигли со всеми святыми, что широта, каковы эти руки Христа, насколько широко они охватили весь мир, привлекая к себе, привлекая к спасению, привлекая к вечной жизни, уводя от греха. Вот насколько эти руки касаются нас? Что такое долгота? Это длина в данном случае. Длина того пути, который ради нас прошел Христос. Он сошел с небес для того, чтобы явиться нам. Он прошел через рождение, он прошел через земную жизнь, он прошел через насмешки, он прошел через непонимание. Все для того, чтобы открыться нам, чтобы спасти нас, чтобы своей благодатью, своей милостью привести нас к себе. Что такое глубина? Иисус явился к нам. Он сошел в нашу повседневную жизнь. Он не потребовал, чтобы мы сначала изменились, а потом он, может быть, к нам придет. Нет, он просто пришел к нам. Он открыл нам свою глубину, и это великая глубина. Но он пришел к нам, открыв нам свою глубину, для того, чтобы в свое время привести нас на высоту. Он зашел к нам для того, чтобы поднять нас к себе. Вот смысл этого действия. Я перечитаю этот стих. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, в Божьей любви, естественно, могли постигнуть со всеми святыми, что или что такое широта и долгота, и глубина, и высота». Дальше он молится, как будто о невозможном. Он говорит, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Послушайте, если любовь Христова превосходит разумение, то есть превосходит понимание, то какой смысл молиться, чтобы Ефесяне или кто-то другой могли ее понять? Если перевести это на современный русский язык, получается, что Павел молится примерно о следующем. Чтобы вы поняли то, что невозможно понять. Любовь Христова. И вот тут становится ясно, о чем идет речь. Мы не можем понять это по-человечески. Но Павел-то обращается к Богу, чтобы Бог дал Ефесянам возможность все это понять, возможность все это принять. Кажется это непознаваемо, но для Бога все это открыто. И Бог нам это открывает. Зачем все это надо? Смотрите. И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию, чтобы Бог по-настоящему жил в вас. Тогда вы будете сильны, тогда вы будете крепки. Вот он не молится, чтобы, Господи, вот измени, пожалуйста, законы вокруг христиан, чтобы христианам проще жилось. Нет. Он молится, чтобы Бог открыл себя христианам. И тогда вы будете укоренены. Тогда это будет для вас реальностью. Очень важная здесь молитва. Еще вот почему. Я уже говорил про христиан, которые когда-то пришли к спасению, когда-то пришли к вере, а потом говорят, все, ничего мне больше в этой жизни не надо. Разные богословы по-разному отвечают на вопрос о том, будут эти люди спасены или нет. Я сейчас даже не хочу на этот вопрос отвечать. Я хочу сказать другое. Это не важно в данном случае. Понимаете, если эти люди действительно стали христианами, и они понимают, насколько это важно, то они будут пытаться познавать Бога. Будут хотя бы ради того, чтобы в этом мире, в этой жизни укрепляться. А что же получается? Еще одну аналогию использую здесь. Человеку подарили, ну, допустим, трехэтажный дом, а он говорит: вы знаете, мне хватает вот этого сарайчика, который здесь на придомовой территории. Я знаю, что дом мой. Да, в сарайчике, конечно, холодно. Зимой холодно особенно. Он не отапливается. Но я дальше не пойду. Я же уже на этой территории. Господь не хочет, чтобы мы оставались просто на этой территории. Господь хочет, чтобы мы обретали всю его полноту. Не обкрадывали самих себя. Потому что Бог дал нам по благодати, то есть соразмерно своей благодати. Что же нам-то себя обкрадывать? 20 стих. А тому, кто действующую в нас силу может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. Это словословие, доксология. Это, кстати, еще и ответ на вопрос о молитве невозможно. Молюсь, чтобы вы познали превосходящую разумение любовь. То есть вы поняли то, чего понять невозможно. Как это может быть? Как это работает? Да вот отсюда как раз здесь и ответ. Бог может это сделать. Бог может сделать так, чтобы в вашей жизни совершалось невозможное. А тому, кто действующую в нас силою. Опять про эту силу уже было. Это та сила, которой воскрешен Иисус Христос. Об этом конец первой, начало второй главы. Вот это наша тенденция, наша привычка разбивать текст на главы и читать просто по главам, она ведь нам служит очень плохую службу. Мы не замечаем важное. Вот сила, которая действует в нас, это сила, воскресившая Иисуса Христа. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Он может, у него есть такая возможность, он открыт к этому. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. Слава в том новом, что создано Богом, в той тайне, которая открыта Богом, в том единстве бывших иудеев и бывших язычников, а теперь христиан, открытым Богом. Это слава Божия. Ради этой славы Павел живет, ради этой славы Павел проповедует, ради этой славы Павел страдает. И эту славу он воздает здесь, в одной из величайших молитв послания к Ефесянам. Кстати, именно этим завершается такая богословская часть послания, но богословие здесь связано с практикой. К практике перейдем в следующий раз. А пока всего доброго. Благословит каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.